Итак, у нас уже в студии Сергей Сгурец, руководитель исследовательских программ Центра исследования армии, конверсии и разоружения. И мы будем говорить о том, что в течение 2016 года должна была быть утверждена пятилетняя государственная программа реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2020 года, но в течение года этого сделано не было. Если вы помните, то мы с вами в студии месяца два назад говорили о том, что в Украине очень долго проходят разработки новых видов вооружения, и они внедряются в течение 5-7 лет. С такой скоростью, ну, наверное, мы не будем конкурентоспособны, но вот получается, что у нас не только долго разрабатываются, но, по сути, нету и программы.
У нас есть сейчас три базовых программы, из которых две утверждены. Это госпрограмма развития вооружения. В конце прошлого года была утверждена программа оптимизации вооруженных сил. И третья программа, о которой мы сейчас говорим, это программа развития оборонно-промышленного комплекса. Но чтобы не складывалось такое пессимистическое настроение, у нас на самом деле в прошлом году был первый год выполнения госпрограммы развития вооружений, которая, в принципе, определяет те образцы, которые создаются на предприятиях Укроборонпрома и предприятий Министерства обороны. Поэтому, на самом деле, отсутствие программы развития ОПК, конечно, ну, сдерживает темпы перевооружения, но в целом определенный процесс по перевооружению все-таки происходит. Поэтому тут, ну, нужно учитывать все факторы в этом процессе.
Вот я напомню просто по датам, так, еще в феврале прошлого года Совет национальной безопасности и обороны поручил правительству завершить разработку и до конца февраля утвердить эту государственную программу, о которой мы сейчас говорим. 20 мая Совет национальной безопасности и обороны повторно указал для правительства о том, что эту программу до тех пор не было утверждено. Но и в конце концов мы и закончили год 16-й с неутвержденной программой. Что тут еще интересно? Что поручено было этой разработки сделать Министерство экономики и торговли. Является ли это действительно обоснованным?
Да, потому что функции связаны с разработкой программы развития ОПК, потому что сектор ОПК — это реальный сектор экономики. Он находится в ведении Министерства экономики, и поэтому Министерство экономики должно было бы формально предусмотреть средства для создания промышленного задела и развития предприятий, которые будут производить те новые образцы, которые разрабатываются по требованию госпрограммы развития вооружений. Но Министерство экономики, как я понимаю, попало в некую внутреннюю ловушку, потому что если четко не прописаны все расходы по тем или иным проектам, то Министерство экономики, например, условно говоря, прописав там несколько миллиардов на создание некого перспективного истребителя, который, например, будет прописан в программе развития вооружений, рискует потом то или иное должностное лицо, которое выделит большую сумму под проект, не имея обоснования проекта по другим составляющим, рискует нести криминальную ответственность. Я думаю, скажем так, когда две руки, например, и деньги, например, и выделение этих денег на подкупку производства находится в Министерстве экономики, то это создает риски. И поэтому чиновники, в принципе, как мне кажется, всеми путями пытались снять с себя эту угрозу, что, в принципе, привело в итоге к срыву создания такой программы вообще.
Скажите, а каким образом вот собирают все, ну, я назову тем словом, как здесь вот на «Украинской правде» их назвали «хотелки», да, вот в пожелания на следующий год. Это обсуждалось на заседании парламентского комитета в ноябре, и вот вокруг этой программы обсуждали, что же туда необходимо внести. И, например, вот Сергей Пашинский, глава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, сказал, что относительно основных фондов, то лидеры ОПК находятся не то что в критическом состоянии, а в катастрофическом. Если, например, не выделить заводу Малышева в Харькове, ну, как и многим другим заводам, определенную там сумму, то через год этого завода не будет. Ну, как-то странно, да, идет война. То есть, по идее, как раз много заказов для этих заводов, а специалисты говорят о том, что их может и не быть.
Сначала разберемся с хотелками. Есть хотелки двух уровней. Первый, скажем так, это хотелки или потребности вооруженных сил. И второй категории – это хотелки промышленности, которые, в принципе, заинтересованы в процессе, а порой в бесконечном процессе осваивания бюджетных средств, прикрываясь созданием новых образцов. Когда мы говорим непосредственно о первом уровне военных, то военных есть, условно, 25 бригад, из них там столько-то образцов техники не боеготово, и нужно в первую очередь отремонтировать эту технику, чтобы завтра вступить в бой. Логика промышленности, она более вальяжная, потому что промышленность может говорить, мы создаем суперракету, она у вас появится в 2020 году, на это нам нужно 6 миллиардов гривен. Но у нас весь гособоронзаказ составляет 6 миллиардов гривен, условно говоря. Если мы тупо поверим одному разработчику и дадим ему 6 миллиардов, то фактически, скажем так, мы обескроим все составляющие. А де-факто, на самом деле, у нас на оборону выделяется не так-то много средств. Если мы возьмем госбюджет этого года, то по большому счету он сравним с расходами на оборону в прошлом году. В долларовом эквиваленте он даже просел, и при этом из этой суммы у нас 76% из этой суммы, которая составляет там порядка в этом году у нас 64 миллиарда гривен на Министерство обороны, так вот 76% это только питание и содержание личного состава. 6% это, например, там подготовка, а порядка на перевооружение остается там порядка 20%, где-то 13 миллиардов гривен. Из этих 13 миллиардов гривен это 4 там, или 6 миллиардов это гособоронзаказ, остальное ремонт. Поэтому 4 миллиарда или 6 миллиардов это крайне маленькая сумма с точки зрения решения всех хотелок, которые забываются
в эти
программы.
Давайте закончим тему с хотелками, сразу вот еще уточню. А удовлетворяется по какому принципу хотелки? Потому что, например, могут же дать определенную там сумму очень большую там Ленинской кузне, да, а тому же Малышеву или там другому какому-то заводу совсем ничего не получат.
Так вот, эти, если мы употребляем слово хотелки, то у нас, по большому счету, базовым документом из этих трех является, условно говоря, госпрограмма развития вооружений. Эта программа была утверждена в прошлом году. В нем прописано, в этой программе прописаны все образцы вооружения по видам, которые должны каждый год поставляться в вооруженные силы. В том году, просто по моей информации, хотя мы говорим, что все-таки якобы все выполнено, по моей оценке на самом деле, эта программа была профинансирована лишь на 60% из того, что мы действительно якобы воюем. Да? То есть, исходя из этого, многие проекты оказались недофинансированы в формате четко прописанных сроков поставок. Поэтому есть примеры, когда сорваны поставки и новой техники, и примеры, когда сорваны поставки техники, которая должна ремонтироваться. То, когда мы говорим о программе развития ОПК, с чего мы начали дискуссию, это программа, которая связана с подготовкой производства этой техники, потому что заводы могут делать все на старой элементной базе, могут сделать на старых станках, а если мы хотим делать его быстро, нам нужно мощности обновить. Так вот, в течение 25 лет у нас фактически оборонные мощности не обновлялись. Да. Мы пытаемся выжать то, что можем выжать из промышленной базы прошлого века.
Вот Илона упомянула Ленинскую кузню, упомянула завод Малышева. Они действительно в очень дряхлом состоянии или их можно модернизировать, не затрачивая там какие-то космические суммы?
Ну, на самом деле, если мы наберем в интернете завод Малышева, мы увидим, что завод, программа структуризации завода Малышева поднимается с 2005 года. Предприятие ранее выпускало 2000 танков в год, теперь оно выпускает гораздо меньшую сумму, думаю, там до 5 образцов в год, если мы вспоминаем про новый танк «Оплот». Мощности под 2000 танков и мощности под 100 танков, конечно, различные. Предприятие находится в состоянии банкротства. Любое выделение средств на предприятие завод Малышева может быть оспорено любым должником и полностью заблокировать весь процесс. При том, что станки на заводе Малышева еще примеры 30-40-х годов, когда там некие детали изготавливаются на станках, которые были вывезены из фашистской Германии. Поэтому скачок по перевооружению танков производства — это огромная проблема для нашей оборонной промышленности в целом. Но разговоры о реструктуризации не привели ни к какому конкретному результату по улучшению качества производства продукции на заводе Малышева до сих пор.
Теперь, если мы, в анонсе с Илоной говорили, что поговорим о том, кто виноват, все-таки кто на данный момент, вот в всей ситуации, которая сложилась, должен понести какую-то ответственность? Ну, я не знаю, административную или не административную. Ну, вот мы видим, секретарь, например, Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов давал задание, задание выполнено не было. То же самое можно сказать по поводу Министерства экономического развития, его возглавляет Степан Кубев. Можем сказать, сказать, что у Степана Кубева есть соответствующий профильный заместитель, который, собственно, в системе обороны должен работать. Это Юрий Бровченко. Ну и есть генеральный директор Укроборонпрома Роман Романов. В конце концов, есть президент Украины Петр Порошенко, который это все подписывал. Кто, на ваш взгляд, здесь, значит, ответственен в первую очередь?
Мы можем взять короткий временной период, а можем взять длинный. Так вот, у нас за время существования украинской армии было 3 программы реформирования вооруженных сил и 3 программы развития вооружений. Все эти программы были завалены по финансированию и по результату. Да, фактически, скажем так, все это является следствием сложившейся бесконтрольности и безответственности по отношению к сегменту безопасности в целом. Потому что вот и компания Defense Express, директором которой я являюсь, и Центр исследований армии, конверсии и разоружения, наша партнерская структура, неоднократно говорили о том, что на самом деле за понижение уровня боеспособности отвечают все президенты, все министры обороны и все чиновники, которые занимали эти должности. И в короткой перспективе, если эти программы эти сорваны, то нужно показать пример, что, в принципе, так больше быть не должно, и показательно наказать ответственных за срыв этих программ. Но боюсь, на самом деле, если все упирается в самую верхнюю иерархическую фигуру, то изменений мы вряд ли увидим в ближайшее время.
Но все-таки из перечисленных мною лиц или мною государственных структур. Какая, на ваш взгляд, в этой ситуации в первую очередь завыныла тем, что у нас нет утвержденной программы?
Формально крайне будет Министерство экономики, потому что это им было предписано разработать эту программу. Остальные люди, скажем так, могут понести только административную ответственность, как и Минэкономика, с точки зрения того, что были нарушены сроки планирования в этом секторе. Но боюсь, что это общенациональная проблема, игнорирование сроков поручений даже в таком крайне актуальном вопросе.
Напомню нашим слушателям, что мы говорим с руководителем исследовательских программ Центра исследований армии, конверсии и разоружения Сергеем Сгурцем. И напомню, наш телефон студии 044-338-8220. 044-338-8220. Если вы слушаете нашу программу, наш разговор, возможно, у вас появился какой-то вопрос, вы хотели бы его озвучить нашему гостю. У меня еще такой к вам вопрос. То есть, исходя из той ситуации, которую мы вот сейчас наблюдаем, читаем, изучаем, получается, что и в этом году нашей армии тоже больше ждать перекрашенных, отремонтированных там БТРов, разного там вооружения, и очень мало будет того нового, мощного, именно отечественного производства, что им необходимо.
Ну, давайте так. Вот ради интереса, если посмотреть итоги прошлого года, то вот было сообщение 10 декабря, в котором Укроборонпром отчитывался, что, например, войска было поставлено 6 тысяч образцов техники, из которых, например, 2100 — это новые образцы. И было сообщение пресс-службы буквально через неделю, в котором говорилось, что на самом деле силами ремонтных предприятий отремонтировано порядка 15 тысяч образцов техники, а новых образцов поставлено лишь, на самом деле, 1,3 тысячи. То есть в два раза меньше, нежели называют Укроборонпром. При этом, почему привожу эти заметки? Что в течение прошлого года основную ставку Министерства обороны сделала на свои ремонтные предприятия и на частные предприятия, которые демонстрировали большую активность. И это связано с тем, что сейчас Министерство обороны и Генштаб в первую очередь рассчитывают на возможности именно этого сектора экономики, а не госпредприятий, которые чрезмерно медленно выполняют задачи, которые в условиях войны должны решаться гораздо более быстрее. При этом существует конфликт, например, даже в оценке определенных ценовых параметров выполнения тех или иных задач. На самом деле, если там новый танк «Оплот» там стоит, там, например, 80 миллионов гривен, то например, отремонтированный там, или модернизированный Т-64 там 15-17 миллионов. Поэтому, конечно, военные заинтересованы иметь большее количество отремонтированной техники, нежели гнаться за новыми образцами, которые поступают в одиночных образцах. Если мы берем новые образцы, которые один-один там или малое количество, то смысла погоду новые образцы в малом количестве погоду на поле боя не сделают. Именно массовое перевооружение там, типа батальонами там, или бригадами позволяет говорить о том, что уровень боеспособности армии поднимается. Если, например, образцы поступают в малом количестве, то, конечно, Генштаб будет делать ставку на стандартную, привычную отремонтированную технику.
Ну вот Илона нам приводила слова Пашинского, который говорил о том, что завод Малышева фактически не финансируется. Я могу тут привести также и слова заместителя гендиректора Укроборонпрома Дениса Гурака, который сказал, что за последние 2,5 года из госбюджета на разработку Укроборонпром получил всего 30 миллионов гривен, то есть это 1 миллион долларов. Насколько это соответствует действительности, потому что деньги, ну, по-настоящему смешны, так? То есть такими деньгами, очевидно, что не повысишь обороноспособность армии, не проведешь модернизацию.
Но мы должны признавать, что мы достаточно бедная страна, и мы не можем, на самом деле, за короткий промежуток времени сделать рывок. У нас ВВП, на самом деле, 2000 долларов на человека. Мы на 146 месте в мире по расходу средств на одного человека. И в этом случае, на самом деле, наша армия отражает общую экономическую ситуацию. Повторяюсь, из бюджета Министерства обороны порядка там 74-76% идет на содержание личного состава и на поддержание жизнедеятельности войск. У нас нет, крайне мало средств на перевооружение, поэтому мы вынуждены их тратить крайне рационально. И поэтому, когда в формате хотелок возникают суперпроекты дорогие, которые жирают все деньги, то я думаю, что понимаю позицию Генерального штаба, который говорит о том, что лучше дайте мне большее количество отремонтированной привычной мне техники, например, нежели я буду 3 года ждать ваших новых образцов, потому что у меня война идет сегодня, а вы мне говорите про образцы через 3 года.
То есть на данный момент это наша стратегия. Мы пока восстанавливаем хотя бы на базовом уровне обороноспособность за счет отремонтированной техники, и уже в будущем, уже, может быть, будем переходить на новые образцы.
Это стратегия Генерального штаба, который воюет и несет ответственность за войну. А стратегия промышленности может быть гораздо хитрее, на самом деле. Говорить о том, что нам дальше дайте денег, мы вам поставим образцы через 3 года. Поэтому это я вижу, например, злость генералов, которые, да, и людей на фронте, потому что действительно, сроки изготовления новой техники, ну, недостаточны, потому что якобы мало денег.
Да, это надо сейчас, да. Через 3 года неизвестно, может, уже и войны не будет, дай бог.
И поэтому мы имеем сейчас 2 стратегии. Стратегию войны Генерального штаба и стратегию развития промышленности, которая пожирает ресурсы, но порой сложно следить, насколько эта стратегия является оптимальной в этих условиях.
А насколько, по-вашему, вот везде на документах необходимо ставить гриф «совершенно секретно» на документах Укроборонпрома? Потому что вот там многие волонтеры говорят, что они подозревают, что там зашита коррупционная составляющая, в том числе по преувеличению цен на вооружение.
Ну, давайте так, на самом деле. Может быть, различные теории о ценах, но исходя вот из реальности, вот информационно-консалтинговая компания Defense Express, директором которой я являюсь, она выступает, как ни странно, за абсолютно прозрачный гособоронзаказ. Потому что когда гособоронзаказ срывается, то крайних у нас никогда не находят. То есть гособоронзаказ предусматривает, на самом деле, позиции, на которые могут претендовать и государственные, и частные компании. Это может формировать и влиять и на цену, которая может быть оптимальна при прозрачности. И даже в условиях войны это не является вызовом или риском, как некоторые пытаются меня в этом убить. Потому что эффективность работы системы в условиях войны, она ее нельзя, например, прикрыть якобы секретным гособоронзаказом. Если она неэффективна, и срыв техники происходит, а потом мы говорим в стране, что у нас все хорошо, а практика на поле боя другая, то таким образом мы просто, честно говоря, раскрываем преступников.
Очень интересный момент, да, хочу его как-то расширить дальше. А кто же может это анализировать, кто же это может мониторить, кто же может это проверять? Или мы это все узнаем, когда это все вскроется уже после войны?
Но я думаю, что война у нас надолго, а вот, ну, честно говоря, на своем примере, вот наша структура, наше здание по крупицам собирает информацию. При этом, на самом деле, прошлый год мы практически не втягивались в такие разборки, про которые сейчас говорит «Украинская правда», считая, на самом деле, что в условиях войны лучше пока промолчать. Но теперь вот эта вот парадигма существования между, скажем так, зрадой и перемогой, она становится какой-то доминирующей. У нас только есть 2 крайности. А между этими крайностями есть еще профессиональная дискуссия. Так вот, поэтому я думаю, что сейчас роль негосударственных структур в секторе безопасности должна возрасти. Но тут мы имеем другое парадоксальное явление. Мы имеем в последние годы кучу новых экспертов, которые не хотят заниматься деталями, не хотят общаться с первоисточниками. То ли на фронте, то ли на заводе, то ли на высоком уровне.
Я хочу вот еще один пример привести, уже раз мы так зашли, потому что, например, вот на той же «Правде», да, Олексій Братущак пишет, что згідно з документом, я зацитую мову оригіналу, завод «Ленінська кузня», кінцевими бенефіціарними власниками якого вважаються Порошенко та Кононенко, протягом 5 років має виготовити 18 катерів «Гюрза». Окрім того, що зазначена вартість цих катерів декілька разів перевищує аналогічні катери закордонного виробництва, є деякі підстави сумніватися, що завод взагалі може їх виробити. Адже у відповідності до ухваленого Київрадою рішення наприкінці вересня 2016 року територію заводу мають забудувати житловими будинками.
Значит,
это, еще, это еще к тому вопросу о том, что, знаете, почему одним определенные заказы выделяются там очень большие, другим нет. Это вот к тому, что вы говорите, что, во-первых, через 3 года, а здесь вообще через 5 лет ожидают только поставки техники. Во-вторых, кто есть бенефициарными властниками, почему именно этому заводу и почему такие цены, что наши отечественные во много раз превышают аналогичные зарубежного, но им заказывают, могли же купить.
Значит, вот в этом вопросе 3 составляющих. Да. Поэтому первый...
Это и до коррупционной.
Да, вы оперируете данными, которые мы прописаны в неутвержденной программе развития ОПК, которую подавал Укроборонпром. Угу. Это данные оттуда, скажем так. По стоимости гюрзы, например. Я писал книжку в 2013 году, например, развитие украинского ОПК, там, в сегменте морского. Тогда гюрза стоила 50-60 миллионов гривен, исходя из цен 2013 года. Я сейчас не знаю, какой там курс, но просто кто-то слушает, может пересчитать. 2013 год, одна гюрза 50-60 миллионов гривен. Но при этом комплектация той гюрзы была гораздо веселее, нежели та гюрза, которая сейчас отправлена на 2 образца, которые отправлены на военно-морские силы Украины в Одессу. В частности, это касается там оснащения этой гюрзы комплексом противотанковым, ракетным комплексом, способным поражать цели противника на удалении 5 километров. Пока, с точки зрения экспертов, это не артиллерийский катер, а скорее пулеметный катер, который имеет ограниченные огневые возможности. По сравнению с оценками там, других катеров подобного плана нужно брать и проводить исследования. Но потому что, с другой стороны, есть примеры создания ракетного катера типа «Лань», и цифры, которые забиты, например, в ту же госпрограмму в развитии ОПК, как ни странно, адекватны мировым ценам, например, на катера подобного плана. Поэтому тут одной краской смазать всех сложно.
Я хочу как раз для наших слушателей пояснить. Да, вот мы сейчас, Илона цитировала элемент в неутвержденном плане, который разрабатывал, по моему мнению, Оборонпром, но еще аналогичную программу параллельно разрабатывало как раз Министерство экономики. Так вот, что интересно, программа Оборонпрома рассчитана на 171 миллиард гривен, программа Министерства экономики рассчитана на 19,2. Оба документа, я напомню, не утверждены в течение 2016 года, но вот получается, что в 10 раз больше Оборонпром хочет, нежели предлагает Министерство экономики.
Мы опять опираемся на неутвержденные программы. При том, что армия сейчас вооружается на основе программы развития вооружений, которая утверждена и которая получает определенное финансирование. При этом отметьте, что в том году программа перевооружения армии получила лишь 60% средств, которые были предусмотрены бюджетом. Причем, что эти суммы гораздо меньше, чем те суммы, которые вы называете в одной версии программы развития ОПК и в другой версии развития ОПК. То есть, в принципе, повторяюсь, у нас сейчас денег не так-то много, их должны расходовать крайне рационально, исходя из того, что нам нужно обеспечить войска в кратчайшие сроки отремонтированной и модернизированной техники. Порой, например, чрезмерно соблазнительные проекты, очень дорогостоящие, надо откладывать на потом или вообще не реализовать.
Сергей Сгурец, руководитель исследовательских программ Центра исследования армии, конверсии и разоружения. Сергей, ну и напоследок, наверное, последний вопрос вам. Все-таки зрады на данный момент нету, или все-таки нам нужно быть на сполох и все-таки склонять соответствующие органы к тому, чтобы они утвердили все-таки программу развития
влиять, ОПК? Да, общественности.
Я думаю, что мы уже влияем, но давайте все-таки отходить от парадигмы зрада и перемога. Слишком это все упрощает нашу реальность, потому что в каждой зраде часть перемога и наоборот, на самом деле. Просто нужно просто разбираться более детально, отойти от немножко поверхности отношения к этим сложным задачам, которые, например, мы сейчас должны решать и изменять ситуацию к лучшему.
Просто понимаете, часто, когда нет информации, и звучит информация, что нет что долгосрочной стратегии, что есть только вот то, что сейчас, тогда начинает у людей возникать много каких-то домыслов, каких-то вопросов и так далее. В принципе, вот почему мы и
домыслы
обсуждаем.
Будут исчезать, если чиновники всех уровней будут более открытыми. Потому что сейчас под эгидой боевых действий, под эгидой ширмой войны начинается, на самом деле, вирус безответственности.
Да, и очень много совершенно секретно. Может быть, не все оно того варто.
Абсолютно правильно. Поэтому в этих условиях роль журналистов и роль экспертов, как ни странно, с точки зрения защиты интересов общества, существенно возрастает.
В общем, чем мы сегодня и занимались. Спасибо вам большое.
Да, обсуждали в кругу экспертов и в кругу журналистов. Спасибо большое. Сергей Сгуриц, руководитель исследовательских программ Центра исследования армии, конверсии и разоружения, был в течение получаса в программе «Киев-Донбасс».